Это весьпланет.нет, и мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. Сегодня будет немножечко жанр не новый, но серия, скажем так, новые. Дмитрий Балахин, Алексей Красильников у микрофонов. Дим, привет.
Всем привет!
Дело в том, что стартовал очередной сезон, пятый уже, по-моему, весьма резонансного псевдодокументального проекта Dark Side of the Ring, обратная сторона ринга. И почему-то подумалось, что можно высказать несколько мыслей, ну как несколько, много относительно того, что там обсуждается, потому что накипело всякое. Я прям, честно скажу, долгое время не смотрел. Прошлым летом, думаю, врага надо знать в лицо. У меня отношение к серии резко негативное. И вот пятый сезон будем, наверное, обозревать по мере выхода серий. Сразу скажу. Если вот вы, нас слушающие, смотрящие, считаете, что вам показали что угодно, просто связанное со словом «рестлинг», и вы этому уже благодарны и бежите, не знаю, что там, пускать слюни и прочие жидкости, это, наверное, подкаст не для вас. Мы будем разбирать поподробнее и с деталями, и с тем, что там говорится, и главное, как говорится. Потому что, ну, серьезно, уже меня лично вот все больше и больше подталкивает к мысли такой, что такое ощущение, что рестлинговым фанатам вообще нельзя иметь ни вкуса, ни требовательности, ничего вообще, можно скармливать любую помойку. Насколько это помойка или нет, будем выяснять. Я немножечко негативно начал, но это прям сразу, чтобы отпугнуть тех, кто боится, что будет какое-то посягательство на самое святое. Первая серия. Да, Дим,
Давай я
продолжай.
побуду сразу, да, побуду добрым копом. Скажу, что на самом деле шоу, да, пятый сезон уже идет. И в целом для канала Vice, да, как бы, понятно, не партаймеровского такого, не топового канала в Америке, в целом имеет место быть. Потому что я считаю, что для многих, да, кто вот наш подкаст послушает тоже, ознакомится с историей вообще этих исполнителей. Может быть, для кого-то, как для меня, да, я не особо был с этим исполнителем знаком, да, какую-то информацию для себя почерпнул. Но в самой документалке, как продукт, если расценивать эту документалку, то ничего особо интересного там не было. Вот. Особенно была надежда, так скажем, на детей, да, вот, которые, может, что-то добавят, да, помимо, так как в самой серии была больше информация какая-то общая, да, которую многие из зрителей или фанатов рестлинга уже знали, да, то хотелось что-то от детей, возможно, почерпнуть, но от них, к сожалению, ничего особо нового не было. На самом деле, одним из самых запоминающихся моментов был смеющийся Хаку.
Ты сразу побежал уже разговаривать про содержание серии, а мы вообще назвали, про кого эта серия была-то? В том-то дело, что
Давай
нет.
начнем.
Дело в том, что первая серия этого сезона, на мой взгляд, вот сразу все негативное в себя и впитала. Просто потому, что обратная сторона ринга подразумевает что-то тайное, что-то скрытое, что-то трагичное. Ну, просто первые 4 сезона копались-то как раз в таких историях. Может быть, не обязательно трагичное, но где-то вот что-то связанное с нарушением законов или прочего. По-моему, с прошлого сезона или с позапрошлого они нас стали добавлять в сезоны еще по одной серии такой комедийной, такой немножечко сатиричной. Там тоже есть над чем призадуматься, но она такая более легкая, что ли. Вот здесь взяли просто Джона Тенту. Это землетрясение. Это лавина, это акула, это Голга, это рестлер, который очень много разных гиммиков в себе сочетал. Ну, как гиммиков? Имен, внешностей. Гиммиков-то, может быть, было и не так много. Вот человек, который на данный момент владеет рекордом в истории японского сумо. Он обладает наибольшим количеством побед подряд без единого поражения. То есть вот из тех сумоистов, прошу прощения, суматори это называется, вспомнил, да, у которых нет поражений, у него наибольшее число побед. Да, это было не в самом топовом дивизионе, но как бы, учитывая, что он начал заниматься сумо очень поздно, он был старше лет на 8 тех, кто готовился вместе с ним, и он честно признался, что не в состоянии продолжать эту карьеру, потому что слишком изматывается здоровье, это, ну, как бы это достижение. А почему это как бы неуместно, неприемлемо и не, ну как это, не должно быть, что ли, в Dark Side of the Ring? Потому что, ну, это простая история обычного рестлера. Вот продюсеры расписались, что у них кончились скандалы, у них кончилась желтуха, и поэтому мы возьмем Джона Тенту. Да, умер в очень молодом возрасте, это всегда трагедия. Ему 43 лет, если я правильно помню, не было. За 2 недели до дня рождения умер от тяжелейшей болезни, про которую, кстати, в документалке сказали, что это одна из самых лечимых, то есть излечаемых форм рака. Из того, что я помню, из того, что сам Тента говорил в интервью, ему всегда давали, вот после того, как он узнал
Не меньше
диагноз,
20%, да.
да, то есть это наоборот, казалось бы, его обрекли почти сразу, собственно, за 1,5 года он и сгорел. Но вот, Джон Тента, давай вот как раз теперь, вот, собственно, поподробнее, в деталях уже и прочее, потому что карьера была не такая продолжительная, но несколько очень ярких моментов, на которые обратить внимание, безусловно, стоит, можно и нужно. И давай про Хаку чуть позже, потому что это отдельный момент, по поводу которого просто стоит расстреливать на месте.
Да, я бы хотел начать вообще с того, что намного больше, да, узнал про этого персонажа и сразу для себя отметил, что очень сильно фактурный персонаж. И всегда, когда рождаются подобные люди, да, с такой сразу антропометрией, нестандартной для среднего человека, да, то они всегда обречены на какую-либо славу. У него очень много будет дорожек, где он сможет себя реализовать, но в то же время, помимо этой дорожки славы, у него также всегда по дефолту предусматриваются какие-то серьезные проблемы, скорее всего, со здоровьем, да. Поэтому очень жалко, да, что в таком раннем возрасте ушел, но скорее, ну, практически это было ожидаемо, да, не в 40, так.
Ну, я с тобой не совсем соглашусь, потому что это было бы, ну вот, очень плохое слово, ожидаемо, если бы вот у него и, собственно, из-за проблем со здоровьем бы все возникло, а у него рак. Рак может схватить кого угодно и в какое угодно время. И здесь, кстати, не показали этих кадров, я так понял, то ли они пожалели, то ли еще что-то, но он очень сильно похудел, к
Когда
моменту.
Голга, да, был
Нет, даже не когда Голга,
уже или
именно
позже
перед
еще.
смертью. Перед смертью у него очень
А.
сильное было похудение, потому что он жесточайшую химиотерапию переносил, проходил на протяжении нескольких месяцев. Поэтому тут вот все-таки... Это, безусловно, высокий рост, это гарантированно проблемы с суставами. Ну, блин, это объективно. Просто потому, что большой вес на человеческие суставы. Кевин Нэш, Великан Хали, это не дадут соврать. Там, да не только они, кстати, это у многих других есть. И Каин, и Гробовщик от этого мучились. У меня из этих физрук в школе был, блин, он периодически, он очень высокий был. Не толстый, но по нему видно, как у него проблемы возникали. Это 90-е, и вот он периодически рассказывал, что и как. Просто рассуждая о карьере, он баскетболом занимался в детстве и молодости. Я бы, знаешь, на что обратил внимание сразу же и снова с негативной точки зрения? Показать габариты рестлера можно очень просто. Нужно их показать. Сколько показывали молодого Тенту? Показали прекрасный кадр, где соревнования, я не помню, это национальные, региональные или международные, где говорят, что это школьник. И стоит школьник, блин, вот такой вот шкаф 4 метра ростом, с усами такие, вот знаете, только у детей такие усы бывают такие, вот знаете, вот две полосочки такие. Кстати, у Тента это с возрастом сохранится, у него в этом плане лицо, он, конечно, облысел очень рано, но у него лицо прям очень детское в этом смысле. Или фотографии в колледже, где LSU, собственно говоря, про колледж, кстати, вообще ничего не было, там дополнительная история связана. И тоже там борцовская команда, и стоит вот такая махина просто. И ты понимаешь, что американская система студенческого спорта, в особенности школьного спорта, она очень сильно от этого зависит, от того, какие, насколько габаритные и физически развитые дети приходят. Я как-то в свое время выложил совершенно не связанную с рестлингом фотку в Телеграм, когда Майлз Гаррет, это нынешняя суперзвезда НФЛ, говорит, вот я типа своей школьной командой. И показывают Майлз Гаррет и линии нападения, где играют самые толстые, самые тяжелые парни вообще в НФЛ. Ну, кроме линии защиты. И они все его на голову ниже, они все вот такие вот по сравнению с ним. И здесь, ну, развейте эту тему. Расскажите, что он был на 4 головы выше всех. Расскажите, что ему не нужно было для успешной борьбы вообще бороться. Что он просто выходил, вот так вот мог сказать. Ну, блин, серия, кстати, была такая, если я правильно помню, в American Dad, в американском папаше, где там самого толстого из парней отправили в борцовскую школу, и там просто парень стоял, так вот падал и накрывал противников, оппонентов. Очень просто показать габариты. Здесь этого не сделали вообще. И первый раз габариты проявились только когда начали рассказывать про его разницу в росте с женой, а это было уже далеко за середину серии, потому что, ну, там правда, у него жена ниже 150 сантиметров роста, при том, что он почти 2 метра.
Но, как я понял, да, судя по серии, что его как раз в Японию забрали из-за габаритов, из-за его борьбы, потому что, да, там был японец, который его в Канаде, да, нашел, и он ему предложил, что в дальнейшем, да, на его карьеру повлияло как раз-таки. Но ты прав, во время колледжа, да, там особо как-то это очень быстро и бегло прошли, и особо никаких акцентов не сделали. Но в серии, да, и вообще по информации по нему, Да, мы еще дальше посмотрим, как его татуировка, да, которую в молодости набил, как она очень сильно на его карьеру сыграет.
Она не то чтобы и на карьеру повлияет, и он как бы на нее тоже попытается повлиять. Фишка в том, об этом, по-моему, не сказали вообще ничего. LSU, университет, колледж Луизиана Стейт, у них логотип тигра, ну не логотип, маскот тигры. И поэтому у него он нарисован, он видит, очень красивый, кстати, на мой взгляд, это одно из самых красивых сочетаний визуальных. Ну хотя Луизиана, фиолетово-желтые цвета, это как бы нормально. И вот они тигры. Соответственно, он себе сделал на левой руке, ну, тигра. Почему? Ну, потому что братство, потому что круто, потому что все остальное. И он отправился в Японию не рестлингом заниматься, это важно подчеркнуть. Он отправился в Японию заниматься сумо. Его пригласили в качестве будущего суматори. Вот в чем еще дело. Это тоже очень важный момент, потому что он показывает, что это не так, что я поеду заниматься, ну что там, я канадец, я умею бороться, я американец, умею бороться. Его позвали в совершенно неизвестный, неизведанный вид спорта. Решился и поехал. Более того, там он столкнулся с тем, что татуировки это неприметно, неприемлемо,
Связь с
неуместно.
якудзи, да.
Она выдает, что это какая-то вот преступная тематика, и поэтому он выступал постоянно, заматывая ее, заклеивая ее, но это было постоянно поводом к нему придраться. К нему очень было много претензий с точки зрения внешнего вида, хотя при том, что он старался это все дело не демонстрировать наглядно.
Да, и по сути это одна из главных причин, почему он вообще выступал в низших дивизионах. И то есть эта татуировка, она по сути помешала ему перейти в более высокие дивизионы, где он мог.
А вот я этого не понял. Мне казалось, он просто как любой новичок начал с низов. Вот честно, я это упустил.
Да, но у него был рекорд, да, без поражений, 24 победы. И в дальнейшем, по идее, ему нужно было расти, переходить все
Да, в
выше и выше,
следующую, да.
да, в следующей лиге. Но как раз-таки за счет того, что у него была татуировка, да, как я ознакомился с информацией, то ему, ну, его не пускали, ему говорили «заклеивай», он жаловался на то, что жесткие маты, да, и он жаловался на то, что ему приходилось всегда заклеивать, и в целом физически очень изнуряющий был вид спорта. И поэтому вот это наложение этих причин, да, не позволило ему перейти. Он просто сказал, все, нет, я не буду, я уйду, за что там один из каких-то президентов
Руководитель,
сумо, его, да.
национального, ну как бы Национальной ассоциации сумо высказал свою
Да.
фи.
Да, он сказал, что тот очень ленивый и не идет на уступки, да, и поэтому он его прогнал. Вот поэтому он уже из Японии и уехал по
Мы
этой
сейчас
причине.
сваливаемся немножечко. Нет, он не уехал из Японии, он остался в Японии, просто перешел в рестлинг.
А, да,
Фишка в другом, я бы еще добавил, все-таки мы уходим в обсуждение биографии, хотя там есть, безусловно, о чем поговорить. А здесь, наверное, правда стоит вот тут как раз сказать спасибо, потому что раскопали кадры этой самой пресс-конференции. И ты тоже понимаешь, ну, господи, какой-то ноунейм, никому неизвестный из низшего дивизиона сумоист, канадец, будет завершать карьеру. Ну, господи, какое дело? Но это вот, кстати, вот здесь стоит сказать спасибо, еще раз повторю, потому что это вот как раз показали, это отобразили. И ситуацию вот именно с этим комментировал как раз-таки японский историк рестлинга, который, соответственно, сумо тоже знаком, потому что из сумо в рестлинг это достаточно частая дорожка была. Она не обязательная ни в коей мере. Но вместе с тем ее протаптывали достаточно многие. Там, кстати, позже будет про тех людей, которые также эту дорогу проходили. Ну и тут, наверное, тоже про японский его этап жизни, ранний японский этап жизни стоит сказать. Ну хотя нет, ладно, это уже, по-моему, чуть позже было. Потому что, ну, естественно, человек таких габаритов японские промоутеры и продюсеры не упустили. И гигант Баба позвал его в All Japan Wrestling. Тоже это показали, как он подписывал контракт, начал тренироваться. А это, на секундочку, конец 80-х. Ни слова не сказали, что такое All Japan Pro Wrestling накануне 90-х. А конец 80-х, начало 90-х – это появление четырех столбов. Как это правильно? Столбов, как это правильно сказать?
Столпов.
Пилоров. То есть Misawa уже выступает. Он еще Маска Тигра, если я правильно помню годы, там вот примерно так. Кавада, Тауэ, они все на подходе. Кабаши, вот-вот начнет выступать, если я правильно понимаю. Ни слова про это не было сказано. Я не знаю, как так можно. Это вот на самом деле. Вот у меня главная претензия к Dark Side of the Ring. Вот это реально примитив. Там нет журналистской работы. Журналистика – это ты что-то накладываешь от себя. Да, ты берешь известные факты. Да, ты рассматриваешь самые интересные и подробные. Очень сложно обойти те формулировки, которые, ну, уже были использованы. Хотя в этом, собственно, задача журналиста рассказать все другими словами, чтобы вот никакого плагиата этого, простите, не было. Я писал биографию Джона Тента буквально за 2 дня до того, как вышла эта серия. Я смотрю серию, я понимаю, что, господи, вот я эти слова прям переводил. Вот прям натурально. Ну, переводил, в смысле, перекладывал на русский язык. Потому что никакого креатива, никакого вот этого расследовательства, что ли, нету. Это тупо скопированная статья из Википедии, на которую накинули воспоминания родственников. За что родственникам, кстати, невероятно огромное спасибо. Мне всегда очень, ну как это сказать, вот у меня двойное отношение, двоякое такое отношение. Потому что с одной стороны, они рассказывают то, что никто другой не расскажет, никто не знает. С другой стороны, я восхищаюсь, насколько у них выдержка, насколько много всего им нужно пережить, чтобы этим поделиться. Это очень эмоционально, это очень трогательно. Более того, там один из его детей рассказывает, и причем показывает, смотришь, думаешь, блин, а женат Тента был на Филиппинке, если я правильно
На
помню.
Филиппинке, да.
Показывают парня, он говорит, это мой отец. И парень прям совсем филиппинец. Думаю, блин, как так, во что как? И он рассказывает, что это он на самом деле был приемным сыном Джона Тенты. И он говорит такие слова, на которые вот они прям вообще, он говорит, это мой единственный отец, которого я знал. Блин, это настолько сильные слова, которые показывают, что, собственно, вот он, простачок этот, из Канады приехал в чужую страну. Он не просто так приехал, не знаю, повеселиться, подурить. Он как бы вот такую семью создавал. Я не знаю, блин. Вот я тут сразу этого немножечко вывалил. Ну, отдельно хотелось просто сказать, потому что высказывались его дети. Сколько? Двое сыновей, дочь. Все
Да.
по-разному. Очень, очень, очень занятно. Очень это мило было. Говорили. И я бы здесь еще тоже небольшую такую критику накинул. Дело в том, что несколько лет назад на всем известной помойке Reddit объявился как раз сын Джона Тент, и он постил иногда такие фотографии из детских альбомов, что ли. Я смотрю эту вот серию и понимаю, что, блин, я это видел уже. То есть они даже здесь как бы обошлись тем, что уже есть в свободном доступе. Извини, давай,
Да.
продолжай.
Да, я сейчас еще хронометраж посмотрел. По сути, там 44 минуты всего серия
Ну,
идет.
одна серия,
И
да.
поэтому, да, и они все скомкали, и все в одну, как бы, в один продукт и собрали. И очень-очень бегал по ранним этапам, да, пробежали. И в целом весь акцент уже на его карьере, да, в WWF. Вот. И это большую часть выпуска заняло про детей. Да, кстати, ты хорошо отметил, потому что к концу выпуска, да, это очень было эмоционально и накопительно, да, было видно по ним, как они это вспоминают, проживают, и как это им больно. И с одной стороны, больно, с другой стороны, им светло это все вспоминать. Да, это было очень запоминающееся. Вот, предлагаю двинуться дальше.
Я бы здесь единственное, что, знаешь, что добавил, вот это тоже в плюс, конечно же, это в плюс тем, кто пришел участвовать. Вот всегда есть такие моменты, когда, ну вот вспоминают умершего человека, и как бы ты понимаешь, что произошло. Здесь вот все, кто были, настолько искренние, настолько рассказывают по-доброму, что вот такое ощущение, что они вчера вот с ним общались. Уже они вот рассказывают про своего дружбана, товарища, вот который вышел за дверь, и завтра они с ним снова увидятся. Я не знаю, может быть, это вот правда. Ну, так подали, так спродюсировали. Я предпочитаю все-таки думать, что этот человек о себе оставляет такую память, что вот он действительно остается как дружбан, которого не стало уже почти 2 десятка лет назад, но он настолько близок, настолько добр для всех и всем, что он остается со всеми надолго. Потому что кто были, давай просто вспомним, накинем, потому из WWE, естественно, был Тайфун, с которым он выступал в команде. И очень, кстати, забавная вещь, вот этого, честно, я его это упустил или не знал, что пока все уходили бухать, наркоманиться и по телкам, они вдвоем собирались и в отеле во время гастроли и там, не знаю, там что, выпивали пивка, что ли, или телек смотрели, я не помню. Не
Я
обратил
помню, что они
внимания.
очень... Нет, хотя не с ним,
Про
а с
семьи
Тайфуном,
разговаривали
по-моему.
они, да.
Да, а с Тайфуном они обжирались. Вот это
А,
я сильно
да!
тоже запомнил, да.
Все, стопудов, все, стопудов.
Сидели в бэкстейдже, да, на этих... на формах, да, для оборудования. И просто бургеры точили.
Да,
Вот
да,
это я
да.
очень сильно запомнил. И, кстати, про то, что ты сказал, да, про то, что родственники вспоминают, вот, как, что он как будто еще недавно был здесь, да, совсем это. И насколько на контрасте для них было больно, да, рассказывать про то, что на его похороны никто не пришел из
О,
рестлеров
я
и
это
цветы.
про это давай отдельно скажем, конечно. Это ближе к
Вот.
концу, конечно, будет, потому что это тоже фирменная штука, за которую Dark Side цепляется почему-то, зачем-то, и ладно. Про японский этап карьеры еще очень важно сказать. Это в свете того как раз матча, который, мне кажется, вот, собственно, стал поводом зацепиться за его карьеру. И честно скажу, я изначально думал, что большую часть серии посвятят именно этому. Это вот тот поединок против Кодзи Китао, его же так звали, если я правильно помню. Другой бывший сумоист, который как раз следовал вот тому нарративу, который был в ассоциации сумо, что Тента сдался, Тента слабак, он предпочел рестлинг, в котором все не по-настоящему. И они провели вот это, провели, на самом деле про это, кстати, в серии, естественно, не сказали, но у них была целая серия матчей, они потом еще встречались тоже. Это была такая фишка, где Китао перестал поддерживать сценарий. То есть он перестал вырываться, якобы. Хотя ты смотришь, вот там кадры показывают, но ничего особо там экстремального нет. Но я не увидел. Это может быть монтаж такой плохой, может быть еще что-то. Я бы не обратил на это внимания. Потом то, что он рассказал в микрофон, это да, это, конечно, было, это было сильно.
Там, да, сначала еще был момент, где он пытался ему глаза, да, уколоть вот так вот этим жестом.
Ты уверен? Вот,
Еле.
кстати, ты поверил в это? А
Я...
рассказывают
Да.
следующее, типа, что Китао поднимает руки, и я понимаю, что он меня сейчас ударит по глазам, поэтому я пнул его ногой. И показывают, как Китао вот прям натурально вот так делает, аккуратно прям вот, то есть это не атака, это не удар, это вот прям, ну, рестлинговый прием. И в ответ кик идет, это не удар какой-то смертельный, это просто он оттолкнул ногу, ну как, удар, это в рестлинге такое бывает. Стив Остин такие перед станнерами производит. Я знаю, опять же, может быть, это плохой монтаж, может быть, они пытались как раз-таки разобрать этот инцидент и выяснили, что там толком ничего не было, поэтому оставили так, как написано в Википедии.
На самом деле, потому как они смонтировали, это все выглядело как реально сумбур. Как будто, да, японец не селит ничего, и просто и как будто никто в зале, да, не понимает тоже, что происходит. Потому что один пытается по правилам сумо, да, что-то делать, а второй пытается в рестлинг. И поэтому вот получилось то, что получилось, да, и это промо потом в конце. Ну да.
Они...
Срыв покровов, так сказать.
Я сейчас пойду еще прям проверю, потому что я смотрел, я точно в курсе, что у них было несколько матчей, но мне прям даже интересно, сколько, потому что, ну, давайте согласимся, что если бы это была какая-то конфликтная, серьезная ситуация, вряд ли бы они после этого еще как-нибудь встречались. А так вот я смотрю, у них матч на WrestleFest в Токио Доме 30 марта 1991 года, это Тента уже на контракте WWF, у них матч на через день 1 апреля, и потом в Варе, в промоушене Аниты, они встретились в 96-м году в июле и в декабре. Если бы у них было такое противостояние, если бы они настолько друг друга терпеть не могли, вряд ли бы они согласились встретиться. Даже за деньги, хотя я не помню, чтобы у Аниты были прям уж огромные деньги. Хотя, опять же, 96-й год, там всего могло быть достаточно. Погнали тогда
Да.
еще тоже про WWF. Собственно, дебют через подсадную вот эту ситуацию очень, как это сказать, сложно провернуть. Потому что, ну, рестлера его, ну, блин, достаточно легко опознать. И вдвойне радуешься, когда все это достаточно просто, достаточно нейтрально. Ничего нового в той ситуации не было. Опять же, все это известно. Ты еще раз, как он сидел в толпе, в зрительском зале. Можно было эти кадры даже посмотреть, если напрячься, найти. Он действительно выглядит как простачок. Такой дядя
Да,
Вася из соседнего подъезда. Он так и признался, Джон из Западной Виргинии. Мне кажется, это вот реально. Дядя Вася из соседнего двора. Это вот примерно
и
такой же был.
он выглядит реально так, что зрители в зале даже без сценария могут показать, вот он сейчас,
Да.
давайте выберем его, чтобы он пошел. Да, это реально так и выглядит. И что мне очень сильно понравилось, да, в момент его терна, ну, в момент, когда всем стало ясно, да, что это все по сценарию, мне очень сильно понравился контраст, насколько все радовались за него, как и за чувака из зала, да, что он сейчас пойдет,
Да,
поучаствует.
да.
И сразу вот этот шок, что ага, а
Именно
ты еще
шок.
и...
Да,
Да.
вот это вот моментальный прошок. Как это, что происходит? А фишка в том, что он должен был выступить в роли живого усиления веса, под
Для,
которым
да, для
соревнуются
отжиманий.
Дина Браво и Последний Воин. И если Дина Браво там справился, то на Последний Воин он сразу сел сверху. Это, по сути, было. Вот, кстати, тоже уникальный момент получается. Землетрясение Джон Тента дебютировал в рестлинге сразу с финишера, которым он станет знаменитым. То есть первое, что он провел, вот из ниоткуда, потому что у него фишка — это разбежаться и прыгнуть на лежащего противника всем весом, сесть на грудь. Тут, конечно, на спину, но вот он прям сел на него.
Да, и это крутое продюсирование, это сразу запомнилось и стало ключевой фишкой. Вот в чем дело, да. И в том, что вот я обсуждал ранее, да, что такой контраст, что сначала радость, а потом шок, и я, ну, во время просмотра я понял, как же этого сейчас не хватает при просмотре, да,
Искренности, да?
вот этой, да, искренней живой эмоции, как будто сейчас все примерно знают, что должно произойти, и в целом как будто ради галочки что-то радуются либо огорчаются. А в тот момент это реально смотрелось искренне. Вот что мне очень сильно понравилось.
Ну, ты знаешь, я тут с одной стороны соглашусь, а с другой нет. Все-таки это очень хорошо заметно, что сегодня рестлинг становится более таким, ну, как это сказать, телевизионным продуктом, и его, собственно, и стараются перестать, его перестали ориентировать на живого зрителя, на человека, который способен на живые эмоции. А когда это происходит, ты видишь, насколько люди просто в шоке от того, что они могут искренне реагировать. Мне кажется, появление Рока и частично сюжет Bloodline это очень хорошо показывают. Сами Зейн, который вот это все проводил еще, ну, год назад, тоже показывали, что люди хотят фейсов. Люди, которые орут за Коди Роудс, они за него орут не потому, что «Эй, он наш чувачок!» За него орут, потому что он привлекательная и харизматичная фигура, каковой стал очень удивительно для меня лично после возвращения в WWE. Люди орут негативно против Рока, кричат его и освистывают, потому что они соскучились по нормальным хильским хилам, по нормальным фейсовским фейсам. Я бы вот такой аспект здесь сделал.
Так, и предлагаю перейти к фьюдам. Давай.
Погнали, конечно, потому что очевидно было, это же вторая половина 80-х, это даже уже 90-й. Естественно, что в WWE активным чосом шел набор людей, которых можно было свести в сюжет с Халком Хоганом. Собственно, Тента здесь идеально в этом плане подходил. Он огромный. Он нереально огромный. Поэтому, естественно, в качестве оппонента для Халка Хогана он и был подобран и вызван. И, собственно, с Халком, если я правильно помню, он очень хорошо сошелся, потому что потом в WCW именно Хоган его
И подтянул,
и
да.
потащит, да. А, собственно, сюжет, который с ним проводили, вот я так подсматриваю, чтобы не соврать, он и начался как раз в начале 90-го года. Я вот, правда, смотрю и удивляюсь, что они как-то пролетели мимо. А, они все, они сделали матч на Саммерслэме, потому что на Расселмании, да, там все понятно. Я немножечко этим. А, и сюжет начался после Расселмании. Все. Это я просто криво посмотрел. На Royal Rumble они просто первый раз пересеклись. И, естественно, огромнейшая продолжительная программа. Они, по сути, весь 90-й, я так смотрю, с апреля, ну, с перерывом потом до августа, они ездили вообще по городам и весям. Сплошняком просто. И потом еще и 91-й они едут от и до, и второй месяц, и третий месяц. Короче, они ездили очень много и регулярно, постоянно выступали, завершив все это матчем, серией матчей, естественно, с носилками. Вообще, конечно, я бы посмотрел Халк Хоган и землетрясение, как землетрясение уносят на носилках. Блин, вот это я не доработал. Я просто только сейчас открыл расписание матчей. У них была очень обширная программа. И тут как раз вот, собственно, кроется следующий подвох. Это тот факт, что если ты завершаешь сюжет с Хоганом, дальше у тебя возникают проблемы. У землетрясения проблем, на мой взгляд, все-таки не возникло. Извини, давай.
Да, на самом деле продолжительный, да, фьюд был, но мне по самому сюжету, по самой документалке, мне больше, конечно, запомнился сюжет более
Джейк,
детально с,
Джейк.
да, со змеей, да, с Доменом. Это настолько, ну, для меня, я не знал про это, да, до этого момента, до просмотра я не знал, потом полез еще читать. Для меня это было, опять же, на контрасте с современными сюжетами, да, для меня это был настолько шок,
Давай
для, ну,
опишем. Расскажи, что было-то, а то ты такое ощущение, что все видели. Я не уверен, что многие из тех, кто нас смотрит, слушают, уже.
Если зрители многие знают про Джейка Робертса, да, что он выходил с мешком, в котором сидела змея, да, и на своих поверженных противников он клал эту змею. Вот. И они хорошо в этом сюжете, в сюжете с Соловиной, да, они, землетрясение, вернее, пока, да, они обыграли так хорошо, что мешок, в котором якобы была змея Дамиен, и своим финишером, да, землетрясение, он просто прыгнул на этот мешок, и всем зрителям казалось, и Джейку тоже казалось, что он расплющил змею. Он даже, по-моему, несколько раз прыгнул по этому мешку, да, для пущего. И это настолько, опять же, был шок для зрителей, да, и Джейк, ну, все прекрасно понимают, что по скрипту, что в мешке, естественно, никого не было, но Джейк, на самом деле, во время документалки, как мне показалось, он очень хорошо отыграл этот эффект, да, сожаления и горести. И поэтому всем зрителям тоже казалось,
А это Джейк
что...
Робертс, это мастер психологического манипулирования. И ты видишь, как он расстраивается, как он плачет. Кстати, к этому слову тоже формулировки, которые там были использованы, они прям с Википедии, причем они там появились раньше, что взяли, блин, я боюсь, что, короче, Пентихаус в колготки сетчатые что-то набили. Честно, я не помню, что именно набивали, можно прям вбить, и вы увидите то, что было сказано в этом самом Dark Side of the Ring. И фишечку они эту продолжили, потому что на следующее телевизионное шоу землетрясение принес бургеры, которые ели
Да.
ведущие, лорд Альфред Хейс, Винс Макмен, Бобби Хинен. Хинен, естественно, сожрал 8 штук, я утрирую. И потом он сказал, знаете, животное, мясо которого в бургерах, рифмуется со словом Джейк, по-моему. А, со словом Квейк. Ой, я землетрясение, Квейк. И как бы после этого вышли на то, что там была змея, Снейк, он поднос выбивает Винс Макмен, и Бобби Хинен в своем стиле изображает, что ему плохо. Ну и как бы это тоже очень сильная вещь, которая сделала очень многое для восприятия Джейка Робертса как положительного уже персонажа.
Да, мне тоже очень сильно понравилось, что этот момент он еще дополнительно подчеркнул, да, насколько это был хороший сюжет. Вот, ну, опять же, да, в дальнейшем небольшие, так скажем, проблемы. Да. Если по всей его карьере пройтись ретроспективой, все главные важные матчи, по сути, он проигрывал, да. И все главные фьюды в своей карьере он тоже проигрывал. Вот, дальше перейдем уже к командному дивизиону.
Это тоже к разговору о том, что дальше делать после того, как у тебя завершается большая программа. Для землетрясения оно тоже сложилось. Я не помню, кто, кстати, предложил эту команду, но я не удивлюсь, если прям Винс Макмен, который на них на двух посмотрел с Фредом Отманом, с этим с пароходиком и сказал: «Пацаны, вы большие, вы толстые, вы будете стихийными бедствиями». Собственно, землетрясение осталось землетрясением. Пароходика переименовали в «Тайфуна». В принципе, морская тематика сохраняется. Они стали стихийными бедствиями. Ничего не сказано про их сюжеты, ничего не сказано, с кем они фьюдили, ни про то, что именно на их, как это правильно даже сказать, на их сюжете Джимми Харт стал хилом.
Да.
Это было событие, потому что Джимми Харт, это вот этот вот рот Юга, голос Юга. Это был один из самых известных, это до сих пор один из самых топовых менеджеров. Ни разу не сказали. Про сюжеты с дорожными, с Легионом Дума, Рока, с Тедом Дибиаси и Майком Ротундой ничего не сказали. Почему? Я понимаю, что у них могли возникнуть проблемы с тем, чтобы достать видео. Хотя, например, некоторые видео они доставали, и без проблем это получалось. Более того, сегодняшнее руководство WWE, за что ему, кстати, стоит сказать отдельное спасибо, достаточно лояльно к этим моментам относится. Я уверен, что если бы нормально, как бы попросили, отнеслись, возможно, и поделились бы чем-то. Но тут вот просто этого как не было. Здесь сделали акцент вот на то, что вот они все такие семейные семьянины и такие два простых чувачка, которые друг с другом очень хорошо сошлись.
Да, и даже акцента на их чемпионстве особого такого не было. Это тоже как будто прошлись, так скажем, как будто, знаешь, если рассматривать саму документалку как блоки, да, про WWF был сильный продолжительный блок, да, и потом опять как будто нужно чуть-чуть времени, да, как вот на женских матчах, нужно чуть-чуть времени, чтобы перевести дух, да, отдохнуть, подготовиться к следующему блоку. И опять же, про командное чемпионство вскользь, да, ну, не так много времени уделили, хотя, по сути, это один из самых главных, да, его успехов в карьере,
И
каких
я
бы
вот,
то ни
знаешь,
было.
что здесь еще хотел бы сказать? Хоть одну Рестлманию упомянули, где он был? Ни одну. Как ты думаешь? Вот я уверен, у тебя сейчас списка матчей перед глазами нет. Я специально открыл, чтобы не обмануться. Сколько Рестлманий в активе Джона Тента?
Мне кажется, что 3 или 4.
Пять.
5.
Ни про одну ничего не сказали. Геркулес 90-й год, Грег Валентайн 91-й. Я смотрю, я бы сам не сообразил. Собственно, матч, где они бились за титулы с Money Incorporated, это 92-й год. Это в этом, блин, в Индианаполисе, да. 10-я Рестлмания, где был короткий матч. Там тоже памятная история, почему его быстренько свернули. И возвращение в образе землетрясения на Ватитуду в 2001 год. Ни слова про Рестлманию не сказано. Ребята рассказывают про рестлинг вот такими вот путями.
И насколько я помню, да, я потом уже тоже на Википедии прочитал, что у него был такой небольшой фьюдик с Икадзуной, да, и этого в документалке тоже вообще никак особо не упомянули. То есть,
Ну,
хотя.
я бы не сказал, что это был фьюд, просто он уходил на год почти, если я правильно помню. Я боюсь, честно говоря, в истории запутаться. Он уходил почти на год из WWF, выступал где-то самостоятельно, а потом возвращался, кстати, в том самом Варе, если я правильно понимаю, он выступал. Потом он вернулся, буквально появился, где-то пришел на помощь, я не помню кому, где, как. Хотя смотрю, вот да, у них был матч по правилам сумо на Ро, то есть можно назвать сюжетом. Я просто не считаю это полноценным сюжетом, просто их свели, они провели этот матч тупо ради. Я так понимаю, Винс сказал: «Блин, они оба из сумо!» Ему говорят: «Якадзуна не был в сумо, он по гиммику сумоист». Это 94-й год, у Винса стероиды просто из ушей хлещут. Он говорит: «Похрену, это будет на Ро, нам нужны рейтинги». Поставили этот матч, быстренько раз-раз, все и свернули, на это особо внимания не обращали. Более того, почти сразу после этого он окончательно ушел из WWE, ну вот вплоть до 98-го года.
Да, и про смену гиммика. Давай начнем говорить, да, когда его сделали акулой.
Да, ну
Насколько.
подожди, давай тогда сначала расскажем о том, что все-таки он перешел в WCW. Просто, кстати, видишь, ты больше, я так понимаю, оценивал его карьеру именно исходя из увиденного. Я же как-то вот все-таки, ну я не то чтобы прямо вживую за ним следил, нет, конечно, но так или иначе, заполняя результаты, просматривая матчи, это все на глазах, это все присутствует, потому что его появление в WCW, это тоже было не просто так. Он появился фактически в том же образе, в котором был. Я, кстати, не помню, насколько на это обращали внимание в этой, опять же, в документалке. Им нельзя было использовать по закону имя землетрясения, поэтому он стал лавиной, но угадывался гиммик просто очевидно, откровенно. И его присоединили сразу к группировке, она называлась «Три лица страха», потом она стала подземельем рока, Dungeon of Doom. Эта группировка, по сути, в разных составах, она там видоизменялась, это все были враги Халка Хогана, объединенные под одной линией, монстры, чудики, что-то сверхъестественное, что-то непонятное. Хоган с этим тусовался вплоть до 96-го года, с 90, получается, 4-го. И, собственно, он стал одним из таких. И как бы сразу ты понимаешь, что выше статуса оппонента, противника для звезды, ему не подняться. Он сам, соглашаясь на такой контракт, перешел туда. Об этом сказали, и семья его вспоминала, что переход в WCW помог переехать во Флориду. А это более теплый климат. Это более лояльное расписание, потому что значительная часть снималась там же, во Флориде или в Джорджии, там совсем рядом. Он стал больше времени проводить с детьми. Вот это показали фотографии детские, как он ходил там на праздники, на разные спортивные мероприятия. Вот это очень здорово. С семейным, опять же, повторюсь, вот с членом семьи за данные это огромнейшее спасибо. Я не увидел и не услышал ни разу вот про этот, про три лица ужаса, потому что он работал с Кевином Салливаном. А Кевин Салливан — это букер WCW. Вот вплоть до конца 90-х. Это тот, по сути, кто придумал новый мировой порядок. Об этом ни слова, конечно же, нет. Матчи с Хоганом? Ни слова. И потом сразу как-то вот, хотя у него был сюжет и с Хоганом, и со Стингом у него был сюжет, он обоим проиграл, естественно, решающие матчи. И потом нас перебросили уже ближе к 96-му, где он должен был, вот, собственно, изменить внешность и изменить гиммик, по сути, оставаясь в сюжете с одним из тех, с кем он выступал раньше в команде, у него с Биг Боссманом. О, Большой Буба он-то назывался, или Рэй Трейлор, нет, Большой Буба, или Гардиан Эйнджел, ну, короче, несколько
Большой
гиммиков,
Буба.
но суть одна и та же у него была, сюжет вот этот, Акулий, у него был как раз с ним.
Да, но вот в самой документалке, да, что подчеркнули, мы, опять же, я многую часть его карьеры, да, как новичок, так скажем, как для меня это новая информация. Воспринимаю, мне очень сильно понравилось, как подали его вот это промо, которое отрицает все гиммики,
А
которые
ты
говорит.
понимаешь, что это был конец этого гиммика? Потому что в образе акулы он провел этот сюжет. У него был сюжет, в котором его унизили, ему обрили пол головы.
Да.
И он сказал, я не буду стричься, потому что я хочу смотреть в зеркало и всегда видеть свой позор, чтобы это меня, как это, мотивировало.
Мотивировал.
И вот, собственно, конец гиммика, это было отказом от всего. Вот, да, прошу, рассказывай.
Да, что где он говорит, да, я не землетрясение, я не акула, я просто человек. И что очень сильно вяжется, да, что в этой документалке показали про то, какой он семьянин, какой он в первую очередь, да, хороший, добрый человек, что о нем такая память и у самих рестлеров, да, с кем он взаимодействовал, и у семьи. Да, поэтому это вот в совокупности все это давало очень хороший импульс и такое впечатление и послевкусие. Вот, мне это очень понравилось.
Но зато как раз вот на этом, по сути, они упустили все, благодаря чему в этой документалке появился Хаку. Мы сейчас как раз о нем тоже поговорим. А он, собственно, в образе Менга был как раз в том самом подземелье Рока, вместе с которым он противостоял Халку Хогану. Я вот, кстати, боюсь вспомнить, в том самом абсолютно позорнейшем матче на Uncensored, был ли они вот где тройная клетка была, или это, блин, надо поискать, 96-й год. В марте, кто там из них был и присутствовал, потому что знаменитая история, когда клетки взгроможденные одна на другую, вот я смотрю, ТНТ вроде там все-таки не было. Собственно, вот тут и стоит, наверное, сказать об еще одном очень серьезном недостатке, об одном просто неумении делать телевизионную передачу, об одном вообще непонимании, что такое сценарий и что такое сторителлинг. В одном выпуске, посвященном Джону Тенте, его трагедии, трагедия, связанная, напомню, с выходом, уходом из жизни в очень молодом возрасте, с его болезнью, тяжелейшей и очень трагичной, сразу три разных важных эпизода раскрыли у Шокмастера, у Фреда Отмана, у Тайфуна. Три эпизода. Как бы, ребят, вы про кого снимаете этот выпуск? Я опять же повторюсь, с точки зрения людей, которым просто что-то показали про рестлинг, и они сожрали все, что есть, да без проблем, делов-то. Но здесь вот, чего тебя спрашиваю, Дим, какой самый яркий момент этого выпуска?
Да, момент, где Хаку смеется. По-моему,
Понимаешь?
чуть ли не минуту, да, там.
Да, они более того, они это промоутировали, продвигали господи,
В рекламе на
выгружали в
телеке.
соцсети и в рекламе, и в соцсетях это везде было. Смотрите, как заразительно смеется Хаку. Я не знаю, что там особо заразительного было, но смеется и смеется. Там какая-то еще продюсерша, видимо, на заднем плане подхихикивает. Но смеется он над чем? Над шокмастером. То есть у вас настолько нету лишнего, настолько много, точнее, лишнего свободного времени в этой передаче, что вы уделите его подробному рассказу того, как Фред Отман, как, собственно, пароходик туда объявился. Про Отмана они показали, как он вообще попал в рестлинг. Собственно, он ударил Рокки Джонсона так сильно, что тот чуть не умер бумбоксом. Он же таким полуроссийским персонажем был. Он показали потом, опять же, как он спланировал закруглиться с рестлингом, как у него застрелили друга или родственника, который планировал открыть собственное дело, его застрелили совершенно случайно, и ему пришлось вернуться в рестлинг, и они там воссоединились и показали, что этот отправился куда-то там, неважно, мы вам не расскажем, а этот стал шокмастером. И вот мы смотрим несколько минут, ржем про шокмастера. Потрясающий по креативности, удивительный для многих поклонников рестлинга. Никто на свете не знал. Все в первый раз увидели, как Шокмастер не смог сразу пробить стену, что она была, ну как это сказать, фальшивая, подставная, подделанная, что он просто слишком сильно ударил и не удержал равновесие. Мы все это увидели. Нам обязательно подписали текстом, как на это реагировали Букер Ти и Дэви Бой. Вот эти вот фразы, что это за хрень, и он там упал на свою задницу. Нам все это обязательно показали, рассказали. И Хаку смеется, который, оказывается, это видит в первый раз. Хаку, с которым Тент потом выступал в этом самом в подземелье, он был акулой, а Хаку был менгом. И мы смотрим, я даже не знаю, как сказать, может быть, они это сделают как бы фишкой этого сезона, что у вас есть как бы одна линия повествования.
Драматическое и вкрапление с
Даже,
чуть-чуть.
может быть, я имел в виду, что она совершенно вообще никак не связана с тем, что было, потому что Тента к Шокмастеру не имеет никакого отношения. Это просто его друг.
Да, я не совсем понял, зачем они столько времени уделили раскрытию его, ну, напарника, да. Хотя моментов, где он просто от себя, да, от того, ну, от себя как друг отзывался о нем тепло, да, и вспоминал их время, это вполне было достаточно. Вот, не нужно было совершенно это тоже добавлять, это просто съело время, которое можно было потратить в начале на раскрытие, да, того же колледжа, той же Японии побольше, да. Нет, они потратили это время на это.
Да? Это вот к разговору о том, с чего мы начали, о том, что там времени могло не хватить, тут времени могло не хватить. В конце концов, переход от WWF до WCW, они обозначили, что возникли проблемы в личной жизни, они как раз рассказали, что он переехал, и, собственно, они стали больше времени проводить все вместе. То есть вот этим моментом все-таки хотелось уделить время. И тут они рассказывают нам про Шокмастера. Я не знаю,
Но
честно, если бы я был родственником, нет, конечно, мне было бы очень приятно, что моему близкому человеку, который от меня ушел очень рано, и когда я был маленьким, ему посвящают аж целый проект. Но мне было бы очень обидно и неприятно, что ключевая здесь фишка, это мало того, что ржач, так это еще ржач по поводу, да, может быть, даже, кстати, человека, которого я знал, я думаю, они все там знали этого самого Уотмана, ну, пароходика или шокмастера. Но, ребят, ну это такое неуважение, это такой разрыв вот этого самого повествования, это такое непонимание, как одно на другое навязывается, насаживается, звенья одно за другое цепляются. Может быть, опять же, это будет такой стиль сезона, когда просто нагромождение фактов, это просто плохое повествование.
на самом деле даже момент выбран, да, для рассказа этого неподходящий, потому что это ломало драматургию. То есть
Вот, я к тому и веду, да.
да, драматургия шла, да, потом вот этот непонятный кусок с шокмастером, и потом чуть ли не через 5 минут уже все родственники рыдали и вспоминали, да. То есть зачем? Это вообще темп сбило и настрой вообще при просмотре тоже ломало, поэтому вообще не совсем понял, зачем это там было. Потому что, опять же скажу, его реплик как друга, как напарника, да, от своей личности, их было вполне достаточно, они нормально раскрывали их взаимоотношения. Поэтому да.
В общем, я не знаю, про WCW можно ли что-нибудь здесь еще добавить, потому что все то, о чем мы сказали, о чем я посожалел, вроде бы и упоминали, но, знаешь, чисто номинально. Вот посмотрите, он со Стингом на ринге. Вот посмотрите, он с Гигантом на ринге. Вот, посмотрите, он читает это промо, да, действительно, промо бы это очень памятно, это очень была такая важная вещь для него, как для человека, но из которой, естественно, в стиле WCW не высосали ничего. Но, с другой стороны, я готов понять, ну, просто представьте, что летом 96-го года, естественно, никто ни о чем думать не будет. Ребят, там новый мировой порядок. Нам эти ваши мультяшные акулы, лавины или я просто человек, да идите вы в печь. У нас тут свои чувачки. Новые, которые свою тусовку организовывают. Поэтому вот. Собственно, это все и привело к тому, что он ушел из WCW, чтобы поддержать по времени. 96-й он до конца, по-моему, довыступал. Да, и где-то в конце года он ушел. Кстати, собственно, последний матч перед долгим перерывом. Перед долгим перерывом. Это как раз был еще один матч в Японии, когда он вернулся для поединка с тем самым Кодзи Китао. Я не думаю, опять же, еще раз повторю, что если бы у них был серьезный конфликт, они бы как-то еще сошлись. И, собственно, Тента попытался себя устроить в обычной жизни, вне рестлинга, и об этом рассказываю. Там и Хебнер был, и Джейк Робертс, конечно, рассказывали о том, что он разные работы перепробовал, и это очень сложно. Я, кстати, не знаю, насколько им это близко, насколько им это понятно, что это сложно отказаться от карьеры суперзвезды и стать обычным продавцом, причем там мне еще очень понравилось, продавцом в ритейле. То есть продавец вот в магазине, который вот прям есть. Я не знаю, у меня это очень плохо схватывалось, очень плохо складывалось, но на это, да, на это обратили внимание. И дальнобойщиком он, по-моему, еще работал, да?
Знаешь еще, с какой точки зрения, да, это сложно, в том плане с его габаритами. В целом, как ему, мне кажется, сложно было порой жить нормальную, обыкновенную жизнь, да. То есть всю жизнь, когда все вокруг было заточено под подсвечивание, под использование его габаритов, да, а тут ему приходится в жизни их прятать. Ему приходится выпячивать свои средние стороны, ну, так скажем, ты понял, да, про что я? Вот, мне кажется, с точки зрения психологии еще этот момент тоже его очень сильно грыз. Поэтому он себя пытался воткнуть в ту же Японию, да, он пытался, опять же, потом, что мы дальше про Голгу скажем.
А вот я хотел спросить, потому что я сейчас пытаюсь вспомнить, и про Голгу буквально сказали два предложения, причем очень негативных, хотя, блин. Хотя там наоборот, нужно говорить очень-очень много всего интересного и положительного. Потому что вот этот период, там еще он когда школу рестлинга открывал, которая прогорела, которая у них все деньги занимала, и они в итоге еще и обанкротились. Они, имеются в виду его семья в целом вообще. Потому что, я не знаю, кстати, у него жена рассказала, что она в Японии, то она занималась, как это, пела в
Да,
каком-то там в
певичка.
ночных
Они так и
клубах.
познакомились,
Да,
да.
как он пришел, это вот, собственно, там и было, что вот эта вот фирменная Dark Side of the Ring-овская инсценировка, когда актеры это все дело показывают, что
Да,
действительно у
да, да.
них разница в габаритах космическая. Я просто не знаю, чем она занималась в Америке. Не помню, какая была у нее там профессия, работала ли она кем-нибудь где-нибудь. Просто показали, да, что вот заработанные деньги, он очень быстро у них ушли. Я просто вот сейчас пытаюсь вспомнить, в каком из этих моментов они приткнули Голгу. Потому что Тента действительно готовился к возвращению. Он действительно скинул огромное количество веса. Вот если вы не видели, поищите, посмотрите. Голга – это май 96-го года он появляется. Ну, может быть, июнь. Это вот прямо после Расселмании, уже туда, даже, наверное, июнь. Это Дон Каллис, который только что бросил комиссию «Правды», он собирает новую группировку вот этих чудачков, чудаков. И в нее очень забавно, в нее вошли прямо на подбор несколько рестлеров, которых перед этим отправили в тренинг-кемп к Дори Фанку-младшему. Про это, естественно, никто ничего не рассказывал, хотя, не знаю, могли бы Фанк позвонить. Дори Фанк, я думаю, что он пару слов про это сказал, хотя бы по телефону. Так, стоп. Терри Фанк умер, а Дори Фанк-то, блин. Нет, жив все еще, блин, я... Тут просто как-то начали рестлеры очень прям, когда умирают, это очень трагично. Я вот сейчас испугался. Нет, Дори Фанк жив еще, тьфу-тьфу-тьфу, дай бог ему долгих лет здоровья. Он очень многих звезд конца 90-х для WWF подготовил. Очень многих. И вот, собственно, группировку больших рестлеров объединили. И для Тенты это было возможностью вклиниться вот в эту аттитуду, в дурную, в провокационную, в глупую, в идиотскую, с чем-то новым. Там начали рассказывать, ай-яй-яй, как это плохо в WWE опять не оценили. Ну, потому что Dark Side of the Ring делают там какие-то неадекватные хейтеры WWE. Вот, там можно было придраться к огромному количеству чего, но здесь сказали, посмотрите, здесь не оценили его личность и заставили надеть маску.
А вот про маску я бы хотел сказать, что в совокупности с тем, что он такое количество веса сбросил, и тут она работала, в том плане, что там действительно многие не верили, что это он может быть под маской, да, настолько им было непривычно, ну, так скажем, его обновление в физическом плане. И вот в этом контексте, да, маска, она действительно работала. Но опять же, да, Вот я хотел, кстати, вопрос по этому поводу задать, что уже когда он был Голгой, да, и потом его опять в команду запихнули в команду. И это, как ты думаешь, это было больше от того, что они просто не знали уже, что с ним сделать, либо это какой-то степени уже здоровье влияло?
Ты имеешь в виду его выступление в команде вместе, он с Курганом выступал тогда,
Да,
да,
по-моему,
WWE.
да.
Нет, ну просто тогда была какая-то, ну тоже, блин, ну это конец, даже 98-й год, это была эпоха группировок. Там были апостолы апокалипсиса, там были дегенераты, почему-то я с апостолов начал, там были дегенераты, там была нация очень разная, уже с Оуэном Хартом, между прочим, ну вот новая нация с Роком в роли руководителя, лидера. Там были эти, блин, господи, как их называют, Лос Барикуас, там было, куда ни плюнь, везде были группировки. Там японцев подвезли вот этих вот Кай Янтай, которые Чопи-Чопи, Пи-Пи. И тут тоже была вот эта группировка чудиков. Собственно, и фьюдили они с гиммиковой командой, хедбенгерами, у них большая часть была не там титулами. Титул они не выиграли, но они с ними обменивались победами, вот так скажем. Поэтому Голга и Тента не нужны были тому WWF. Я не понимаю, почему на это вообще стали обращать внимание. Это WWF, у которого есть Стив Остин, Гробовщик, Мик Фоли. Они на троих тащили весь год. Рок и Грок, как лидеры своих группировок, которые начали фьюдить в районе лета, они были в мидкарде. Они были для поржать. У них матч был, естественно, очень крутой, кстати, с лестницами на Саммерслэме, пара других противостояний. Они даже не нужны были в мейн-эвенте. А, Кайн еще, Кайна подключили как раз тогда. Поэтому, ребят, какой Тента? Нахрен здесь он нужен? В мидкарде? Без проблем. Классно. И опять же, он был на... Блин, ну посмотрите их выходы, их безумно публика радостно встречает. Выходят эти чудики, неважно, причем чудики с Insane Clown Posse или без Insane Clown Posse, есть у него эта фигура Картмана в руках или нет, на них реагируют как черт знает на кого. Они были безумно популярны. Здесь сказали, это плохо. И вообще, кстати, об этом почти ничего не стали говорить. Предпочли быстренько эту тему замять и, естественно, увели все это дело к... Куда он там дальше-то делся, блин, если вспоминать? Потому что у него снова была достаточно продолжительная пауза в выступлениях. И
А потом
потом...
снова в Японию пытался.
По-моему, нет. По-моему, я хотел сказать, что у него была потом Расселмания, вот эта 17-я, где он вернулся в образе земли. Но это была гиммиковая Расселмания. Про это по машине слово, кстати, не сказали. Куда собирали, ну, самыми дурными гиммиками из разных эпох. Это та самая Расселмания, когда Бобби Хинен сказал, что пока Железный Шейх дойдет до ринга, настанет Расселмания там 37 или 38. И вот пару лет назад, когда эта Расселмания 38 настала, я смотрел этот матч и думаю такой... Что-то все-таки не так с этим чертовым временем. А так, да, потом он, естественно, попытался вернуться, и тоже об этом не сказали ни слова, хотя можно было на это попытаться сделать акцент, ведь он возвращался, опять же, в Old Japan, про который продюсеры, естественно, ничего не знают, а это был Old Japan, из которого только что ушли все.
Мисао.
Все, да. Когда остались только два человека. Масанобу Фучи. Лучший из них из всех. И появившийся там Тента мог занять позицию топового гайдзина, то есть главной заокеанской звездой. Не сказали, не рассказали, ну, наплевали или что-то там, посчитали, что время заканчивается. Видимо, слишком мало просто времени уделили Шокмастеру. А там все было очень-очень страшно, потому что из-за, в том числе из-за габаритов, как ты правильно сказал, габариты, которые связаны, которые вызывали большие проблемы со здоровьем, ну как бы косвенно и опосредованно, у него развелась онкология. У него развились очень серьезные проблемы от того, что вот это все тело постоянно падало, падало на спину, в том числе и вот онкологическое заболевание. У него диагностировали и, да, оставляли 20% на то, чтобы выжить. Об этом тоже вот здесь, естественно, если мы можем выжимать сопли, слюни, слезы, мы это будем делать по полной. В очередной раз просто раскланиваюсь перед членами семьи, которые очень теплые фотографии, очень добрые фотографии показывали. И там видно, господи, Джон Тента, который полулысый в половине этих сцен, а здесь на него шапочку надевают. Потому что лысеют те, кто проходит сеанс химиотерапии. Мне кажется, это очень... Может быть, по другой причине. Ну, просто я помню, что он там полулежит в обнимку с дочкой и в шапке. Я почему-то сразу подумал, что это вот с этим было связано. Перенеслись на то, как у него сын женился, и все понимали, что Тента уже совсем, прям совсем не жилец. На это сделали акцент. И, собственно, да, про то, что про похороны, на которые никто никак не пришел. Хотя, я не очень был большим завсегдатаем интернетов тогда, но как раз-таки 6-й год – это вот время, когда я прям начинал погружаться очень-очень плотно. WrestleMania 22, WrestleMania 2006 года – это первое, которое я каким-то чудом на каких-то подпольных ресурсах нашел и смотрел в прямом эфире. Это прям прямой эфир был, который я смотрел 6-й год. И я очень хорошо помню, что сообщение об известии Тенты было на сайте WWE. Не часто такое делали в свое вообще потом, вот до недавнего времени. Я не помню, но на сайте об этом рассказали. Более того, я боюсь ошибиться, но ни один, ни инсайдер, никто, ничего, нигде, никак об этом не знали. Об этом рассказали на сайте WWE. То есть, конечно, это не кто-то лично приехал, хотя должен был приехать, якобы, я так понимаю. Хотя мы прекрасно понимаем, что, блин, ну, расписание, график WWE – это безумная вообще гонка по всем местам. Это не оправдание. Но вот здесь посчитали сказать, что вот, боссы не приехали, кто не приехал.
Да, еще хотел бы, знаешь, что сказать и рассказать немного, и вопрос к тебе тоже. Если мы смотрим вообще чуть свысока, да, на всю его карьеру, на всю его историю, да, по таким историям всегда может показаться, насколько вообще точка какая-то, точка успеха, она может поменять восприятие всей карьеры, да. И вот как ты считаешь, если бы он хоть один какой-то важный матч из тех, которые он проиграл, да, до которых он один шажочек не дошел, да, как тот самый топовый гигант, да, хил, которого Фейс должен победить в конце. Если бы он хоть один такой матч мог победить, да, и завоевать титул одиночный, не командный, а одиночный, могла ли его карьера вообще пойти в другом совершенно направлении?
Я не знаю, честно тебе скажу. Мы говорим о том, что, ну вот в этом смысле мне кажется, что Тента это, конечно, представитель другой эпохи. Вот если бы он начал карьеру, если бы он был постарше лет на 6, вот чтобы он в Халкоманию попал, в раннюю, в среднюю, в такую вот именно в середину второй половины 80-х. Ну блин, ну о чем речь? Я думаю, у него был бы мейн-эвент WrestleMania гарантированный против Халка Хогана. Ну, Кинг-Конг Банди там был? Был. Я совершенно не удивлюсь, если бы Тента начал раньше, то там мог оказаться не Банди, а он. А в 90-е, ну, он попал, опять же, он попал в WWE, ну, точнее, как это, начало 90-х, это кризис WWF, он вот это командный рестлинг прошел, ну, там, по-моему, показали, кстати, как они на SummerSlam, по-моему, выиграли титулы, то есть эту свою минуту славы он схватил, это показали. Но сольно, а куда? Там были Шон Майклс, там был Брэд Харт, он там был не нужен. Кто там появлялся? Кевин Нэш. Я не помню. Про Якодзуну ты сказал, что им вот поставили действительно. Мне, кстати, вот теперь прям стало интересно. Хочу посмотреть, что там было на том Ро, потому что я вот навскидку не вспомню. Я смотрел все Ро того, ну, 94-го года, но, видимо, это настолько вот у меня никаких эмоций в памяти вообще не оставило. Хотя все Ро там ни о чем не оставляли. Это отвратительное время было. Переход в WCW, ты должен понимать, что это новый мировой порядок. Там ни на что другое не обращали внимания. Там ключевая фишка была, это играться в разные составы нового мирового порядка. Поэтому я вот пытаюсь представить, где и как он мог себя реализовать. Я не вижу. А победы? У него было достаточно побед над лоукардерами, над джоберами, над мидкардерами частично. Но у него же было такое призвание. Это большой страшный мужик, которого побеждают. Это амплуа, очень почетное амплуа. Почему я сказал чуть пораньше? Даже, наверное, еще пораньше. В территориальные времена, в 70-е, в 60-е, он не то чтобы был на расхват, он бы греб деньги лопатой. Потому что он бы приехал в территорию, разнес всех местных, проиграл местной звезде, прошел год, он переехал в соседнюю территорию. Повторить. И ему не нужно было бы париться и сменой гиммиков, и чем-то другим. Более того, он мог бы выбирать вообще, в какие месяцы работать. Я не знаю, вряд ли бы он с собой жену, конечно, бы возил с детьми. Канада, я вот думаю, ну, блин, нет, от Канады он мог у Верна Ганье совершенно запросто начинать на севере, там, в Миннесоте, в Калифорнию, в Портленд, на северо-запад, он совершенно запросто мог бы заезжать. В местной Канаде он был бы супер-супер звездой. Блин, про Канаду, кстати, тоже, блин, это же вот, прям, не знаю, все складывается, фигурки пазла. Вашон же умер. Один из братьев Вашонов, как раз на днях, приемный отец отчима Луны Вашон, с которой, кстати, Голга пересекся в этих самых в чудиках в 90-е. Я к тому, что он бы мог у них выступать, например, потому что те держали канадскую территорию достаточно серьезную в течение небольшого времени. Вот, поэтому ему, конечно, да, с такими. Ну, это, блин, ну это как гигант Андре, только не гигант Андре.
Да, это такой момент, знаешь, что если бы
Да,
получилось
вполне.
так, да. Хотя, если посмотреть, да, абстрагированно, то, по сути, да, это твердый апперкарт и, ну, либо мейн, да, проигрыш в мейне, но выигрыш в апперкарте. Так
Просто
что, да,
нужно,
это вполне почетно.
это нужно понимать, насколько сильной с точки зрения звездной силы были те годы в рестлинге. Что, ну, блин, извините, интерконтинентальным чемпионством занимались Рэнди Сэвидж, Рекрут, Последний воин, Тед Дибиаси, Роди Пайпер никогда не выигрывали чемпионских титулов. Понимаете? Ну, сложно это понять, блин, ну, опять же. То есть это время, когда титулов было не так много, и это, кстати, здорово. У них значимость была нереальная. Поэтому там быть, вот в таком статусе, быть противником для Халка Хогана, это уже огромные деньги, огромная узнаваемость, и как бы вот, как бы вот. Все, наверное, нужно здесь закругляться уже, потому что, в принципе, все рассказали, все вспомнили. Я не
Да?
знаю, честно скажу, я вот прям настраивался, сколько времени я летом прошлого года смотрел все выпуски целиком, думал, блин, ну ладно, за полгода отошел, думал, сейчас прям вдаримся. Спасибо, Дима, огромное, что, кстати, согласился вот именно эту затею поддержать. Не знаю, кто в каких выпусках у нас будет. Мы постараемся подготовить разные обзоры с разными ребятами. Ну, по паре штук-то Дима еще тоже точно вернется. Но, блин, я только посмотрел эту серию, на меня прям снова это навалилось, это ненависть абсолютно, что это для каких-то, я не знаю, для людей, которые не умеют открывать вообще ничего, или прям ладно. Потому что, к сожалению, моя главная претензия, ничего нового этот сериал, эта псевдодокументалка не рассказывает. К сожалению, они снова начинают подменять факты, они снова начинают подгонять факты, чтобы что-то куда-то как-то выставить. Более того, здесь, с этой серии, они запутались. Они не смогли подать никакую идею. И в итоге главное, это посмотрите, как Хаку смеется над шок-мастером. Давай, завершай, резюме.
Да, с одной стороны, да, для тех людей, кто не так погружен в тот период времени, да, как я, допустим, для меня какая-то новая информация была интересная. Но опять же, пойдя потом, да, в интернет и дочитывая какие-то детали там, я понял объективно, да, что они просто с Википедии все слезали и просто добавили своими виньетками, да, с похожими актерами, силуэтами и разговорами с семьей. Все, там, если это оценивать как отдельный продукт, работы как таковой плодотворной, они никакой глубокой работы там не проделали, да, чтобы сделать это хоть как-то интереснее. Просто визуализация статьи на Википедии, да, с вкраплениями интервью друзей и семьи. Все. Да. Если для тех, кто вкатывается, да, либо хочет расширить какой-то кругозор, да, для них, возможно, это что-то будет полезное. Но если копнуть чуть глубже, это уже разваливается как продукт. Поэтому посмотрим, да, наверное, да. Хотелось бы, наверное, я еще в какой-то серии, да, поучаствую, думаю, может быть, в одной, в двух, да, потому что хочется тоже посмотреть и расширить свои знания. И в целом, на самом деле, мне больше интересно было на подкасте даже пообсуждать, да, опять же, вот этот момент, что если, да, пообсуждать насчет того, с более человеческой точки зрения, да, взглянуть вообще на его карьеру, как это все взаимосвязано, как переплетено. Вот с этой точки зрения больше было, да, интересно. Ну и в целом, опять же, мне было интересно еще взглянуть на ту сторону, которая раскрывает вообще гигантов, да, в рестлинге, гигантов в спорт-интертейменте. Насколько это всегда тяжело, насколько они практически зачастую всегда обречены каким-то, да, тяжестям в более поздних этапах карьеры, да, чисто уже физически, когда полностью убивают свое здоровье и в целом уже предрасположено, да, физиологически, что все будет тяжело. Это сложно, на самом деле, и тяжело немного осознавать, потому что всегда таким людям сопереживаешь чуть больше. Вот.
В особенности, если эти огромные, большие люди, они вот такие чисто по-человечески простые и очень добрые. Вот
Да.
за это я этой серии ставлю все-таки спасибо, говорю спасибо. Потому что, на мой взгляд, показали, да, все люди хорошие по умолчанию. Ну, блин, я все равно это считал, я это считаю. Но вот Тенту очень удачно. Может быть, он правда, действительно начинаешь верить, что это самый вообще добрый человек из тех, что вообще натурально возможно. Что в самые кокаиновые наркоманские эпохи, ну, господи, вспомните любые промо начала 90-х. Халк Хоган вот с такими глазами, Рэнди Сэвидж вот с такими глазами. Просто на невероятном кокаинуме. Просто, который сыпется у них из носа. А эти сидят вместе с пароходиком, с тайфуном, в отельчике и жрут пиццу. Бургер, рассказывают про семьи, показывают фотографии. Блин, мне кажется, это очень здорово. За это, конечно, этому выпуску спасибо. Но, опять же, с точки зрения познакомиться с тем, что такое, кто такой Джон Тента, что за землетрясение и вообще почему это, что вообще происходило в рестлинге, на таком уровне подойдет, конечно же. Если вам интересно понять хоть чуточку глубже, хоть чуточку вообще проявить интерес к этому человеку, к этой личности, к этому рестлеру, посмотрите матчи. Посмотрите его Расселмании. Посмотрите его промо. Вот это самое хотя бы. Стартовое промо с его появлением. Несколько виньеток, где он объединяется с Тайфуном. Загляните чуть раньше, посмотрите целиком, как он с Джейком Робертсом вышел на противостояние и разможил, уничтожил его змею. Посмотрите на Голгу. Посмотрите своими глазами и сделайте выводы сам. В Японии обязательно есть записи, когда сумисты вот эти вот выходят, сумотори. Вот этот огромный канадский верзила и япошечки такие рядом.
А,
Рядом.
с хвостиком же еще был. Там
Да,
тоже
его же
подчеркнули, да.
причесывают это все дело. Посмотрите обязательно своими глазами и сделайте свой вывод. А взгляд на взгляд продюсеров Dark Side of the Ring на тему, на балладу о Джонни Тенте, они же так назвали эту серию, свой взгляд выдали, поделились им Дмитрий Блохин, Алексей Красильников. Дим, спасибо огромное.
Всем спасибо. Пока.